Дорогие друзья, я прочитаю место Священного Писания, которое записано в послании к Ефесянам, 1 глава, с 15 по 23 стих. Это место хорошо нам всем известно. Я прочитаю. «Посему я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Я бы хотел сегодня говорить о державной силе Божьей. В 19 стихе написано: «Он действует верующих державной силой». Мы знакомы с этими мыслями, но я бы хотел сегодня напомнить. То есть не хотел бы сегодня никого удивить. И, конечно же, для меня это не является сюрпризом, когда люди подходят и говорят: «Вау, какая была мысль, какая новая мысль, слава Богу, ты прямо удивил сегодня». Я говорю: «Боже мой, ну, как можно удивить? То есть мы этим живем, это должно быть в нас, это должно быть частью нашей, это должно быть каждодневной жизнью нашей. И желательно, конечно же, чтобы мы не удивлялись от того, что мы слышим, а чтобы мы и чтобы я видел в своей жизни все эти принципы, которые здесь написаны». И здесь говорится о державной силе, что в этой державной силе открывается наше славное наследие. Здесь есть наше призвание, здесь есть наша надежда, там есть все, что необходимо для христианина и христианки. Поэтому я бы хотел сегодня говорить о державной силе Господа нашего Иисуса Христа. Ну, говоря о державной силе, там есть такое слово «держава». То есть вы знаете, что такое держава. Держава – это, будем говорить, очень крупное государство. Это то государство, которое обладает большим экономическим, военным потенциалом, политическим, и которое каким-то образом влияет в этом мире на экономику, политику и отношения между странами. И обычно это ядерные страны. То есть страны, которые имеют в своем арсенале ядерное оружие. То есть не каждая страна на планете Земля является державой. Например, Америка считается мировой державой. Дальше Китай, это Россия, Германия и другие передовые страны. То есть они являются державами. Они влияют на весь мир, и весь мир практически зависит от них. И они в своем арсенале имеют оружие, которое может уничтожить весь мир, если будет направлено, конечно же, против него. Но Христос хотел сказать, что у него есть тоже оружие, у него есть тоже держава, и эта держава есть Церковь Господа Иисуса Христа. То есть мы, я, вы, все мы вместе взятые, являемся этой великой державой. И мы должны знать о том оружии, великом оружии, которым мы обладаем, и которое есть воскресение Иисуса Христа из мертвых. В книге Откровения, 21 глава, 23 и 24 стихом написано: «И город не имеет нужды». То есть какой город? Город Иерусалим. Это тот город, которым является Церковь Господа Иисуса Христа, верующие из язычников и иудеев. «И этот город Иерусалим не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и все цари земные принесут в него славу и честь свою». Посмотрите, какой великий город Иерусалим. И говоря об этом городе Иерусалиме, конечно же, я не говорю о географически сегодня расположенном Иерусалиме, где находится сегодня резиденция еврейского народа. Да, там тоже будет небесный Иерусалим, но там не будут править одни евреи. Там будут люди из всех колен, народов, племен, языков. Люди, которые достигли царского положения в Иисусе Христе. И они будут составлять этот Иерусалим. И именно в этот Иерусалим, когда он будет собран из язычников и иудеев, и будет царствовать здесь, все цари придут и поклонятся, и принесут, и скажут, что Иерусалим является мировой державой. И кажется, что за оружие Иерусалима, что все великие державы поклонятся, придут и поклонятся перед Иерусалимом. Это великое оружие, конечно же, воскресение Иисуса Христа из мертвых. Если Христос не воскрес, то наша вера, наша проповедь, наша держава, наш Иерусалим не будет иметь никакой силы. Поэтому святые дети Божии должны ходить в воскресении Господа Иисуса Христа. Это хорошо, конечно, пребывать в Его смерти, соединяться с Ним подобием смерти. Но для чего мы соединяемся подобием смерти? Чтобы потом соединиться и подобием воскресения. Можно ходить с унылым лицом, это хорошо, немножечко, но зато потом надо ходить уже с веселым, с радостным лицом, с лицом, в котором есть воскресение. Поэтому, святые, мы будем сегодня говорить, или же я коснусь сегодня этой державной силы, которая есть Церковь Иисуса Христа и сила воскресения Господа Иисуса. И что для нас делает воскресение Иисуса? Когда оно приходит к нам, как оно изменяет нашу жизнь, как оно влияет на нашу жизнь. И, конечно же, первое, что делает для нас воскресение Господа Иисуса Христа, оно нас рождает свыше, оно нас возрождает. И этой державной силой обладают все дети Божии, которые веруют, что Иисус Христос есть Сын Божий. Я понимаю, харизматам хочется сказать, что у них есть державная сила, пятидесятникам у них есть, баптистам у них, адвентистам, католикам заявить, что у них есть. Нет, державная сила есть у всех. У всех тех, которые верят, что Иисус есть Господь. Иисус есть Господь. У тех людей есть державная сила. Конечно же, они ее во всей полноте могут не реализовывать, и они даже могут быть и не знают о той силе, которая есть в них. Но в каждом верующем человеке есть все необходимое для победы над всеми силами ада. Поэтому, святые, в каждом из вас есть эта державная сила. И, конечно же, не хотелось, чтобы люди обманывали себя, что да, конечно, вот в пастыре есть, там, в проповедниках, в лидере есть, а у меня, наверное, Бог, наверное, у Бога есть, наверное, любимчики. Вот как только мы начинаем думать, что у Бога есть любимчики, у Бога есть те, которых Он любит чуть больше, а есть тех, которых любит чуть меньше. Я думаю, с этим сталкивались все, по крайней мере, я так думал. Я так думал и очень часто сегодня думаю, смотрю и думаю, Господи, почему одному даешь, другому не даешь, одному являешь милость, другому не являешь, одному даешь быстро, другому медлишь. И начинает вот горшок перед горшечником своим вот такие вопросы задавать, забывая о том, что я глина, я горшок, а он горшечник. И мне кажется, я меньше любимый. Почему? Потому что у того тонкое горлышко красиво, у меня толстое горлышко. Бог, наверное, любит тот кувшин больше. А он говорит, нет, через тебя больше воды течет, поэтому ты такой вот такой круглый, вот с таким вот горлышком. А я хочу вот таким вот красивым быть, вот с такой ручкой тоненькой. Он говорит, почему оно такое все тоненькое и красивое? Потому что, говорит, его редко используют. А если хочешь, чтобы тебя чаще использовали, у тебя должны быть формы такие, чтобы тебя можно было использовать. Иногда подходишь к христианину, его трудно взять. Почему? Не знаешь, с какой стороны подойти. Конечно же, Богу трудно использовать христиан, которым не знаешь, вот с какой стороны подойти так, чтобы не обидеть его. Вот чтобы что-то попросить, надо думать, как взять эту ручку, чтобы она не поломалась. То есть я думаю, что здесь надо немножко попроще подходить к этому вопросу. Не нам попроще, чтобы взять и поломать. Нет, ломать нельзя. Надо относиться осторожно. Чтобы мы сами были такими вот кувшинами, к которым можно было просто подойти и взять вот воду, понимаешь, налить или же напиться с него. Поэтому у нас есть державная сила, и что она делает? Как я сказал вначале, она рождает нас свыше, она возрождает нас. Давайте посмотрим. 1 Петра, 1 глава, 23 по 25 стихи. «Как возрожденные не от тленного семени». Я постараюсь места повторять Священного Писания, потому что я думаю, что там они высвечиваться не будут. В общем, я не успел отправить нашим операторам те мысли, которые имею, поэтому я буду повторять места Священного Писания, но вы постарайтесь успеть записать их. 1 Петра, 1 глава, с 23 стиха. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего вовек, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это Слово есть то Слово, которое вам проповедано». Писание говорит, что вы возрождены от нетленного семени. И здесь Петр говорит, что это нетленное семя, это то семя, которое я вам проповедую. Сказать, что там сильно много смирения, да. Мы можем сказать, что у Петра было сильно много смирения, и у апостола Павла, и у Моисея, который о себе сказал, что я самый наикратчайший человек на земле. Казалось бы, Боже мой, но себя я сказал, святые, вот среди вас всех я самый наикратчайший. Вы сказали, брат возгордился. Моисей сказал, что я самый наикратчайший. Петр сказал о том, что семя, которое, или же то проповедь, которую я говорю вам, это есть нетленное семя. Конечно же, это не дает мне права говорить, что я самый-самый. Но это говорит о том, что то, что сказал Петр, оно соответствует истине. На самом деле, то слово, которое проповедовал Петр, Павел, оно является нетленным семенем. И мне сейчас не нужно совершенно тебе прибегать к тому, чтобы что-то выдумать такое, о чем бы мог сказать. Вот то, что я вот говорю вам, святые, вот это нетленное. Если я что-то говорю, оно не соответствует написанному Слову Божьему, то это просто байки, это сказки. И вы можете сказать, что, дорогой мой, нетленное семя, вот, которое записано здесь, это вот Иаков, это Иуда, это Павел, это Петр. И если ты проповедуешь согласно Писанию, то у тебя тоже есть нетленное семя. Но все-таки я хотел бы подчеркнуть, что апостол Петр говорит, что нетленное семя – это слово, которое нам, или же он говорит вам, ну, я здесь включаю себя тоже, это слово, которое нам проповедано. Поэтому насколько мы способны принимать слово, которое мы слышим от пастыря? Вот, насколько я способен принимать то слово, которое я слышу от своего наставника, от пастыря своего? На это влияет, насколько державная сила утвердилась во мне. Вы знаете, что это очень важно. Это очень важно, как мы слушаем. Иисус очень часто говорил, смотрите, как вы слушаете. Имеющий ухо слышать, да слышит. То есть он все время обращался на то, чтобы мы смотрели, как мы слушаем, и делал на это ударение. Поэтому, святые, это очень важно, когда мы приходим и слышим Слово Божие, как мы его слушаем. Потому что семя Божие сейчас сеется. Семя Божие сеется, когда я слышу Слово Божие. И оно сеется, и вся суть. Оно будет дальше продолжать жить и приносить плод, либо оно умрет. И мы не можем обвинить Господа и сказать, Господь, почему у меня вот нету плода? Он говорит, дорогой, а как ты слушаешь проповеди? Как ты слушаешь Слово, которое тебе проповедуется? Ну как, слушай? Я вообще не доверяю этому человеку, что он говорит. Да и он уже в авторитете, он погас для меня. Это очень страшно, святые. Это очень страшно, потому что державная сила открывает себя в воскресении, в возрождении. Мы возрождены от нетленного семени. И это нетленное семя, семя Слова Божие, которое нам проповедует спикер, проповедник, пастор церкви. Поэтому моя проверка, пребывает ли во мне нетленное Слово Божие, семя это, через то, как я отношусь, конечно же, к Слову Божьему. Вы помните, Иисус в Матфея 13 главе говорил о семени, что вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иное упало. То есть одно и то же семя падало на одну и ту же землю, но просто это поле имело при себе дорогу затоптанную, имело каменистую почву, имело сорняки, и был кусок хорошей земли. И вот сеятель Иисус Христос взял это слово и через своих проповедников бросил. А знаете, когда он бросает, он щедро бросает, и оно разлетается. И Писание говорит, полетели эти семена, это слово, эта проповедь полетела, и упала там, сям, здесь. И он говорит, смотрите теперь, как оно будет приносить плод. У одних оно вообще погибает моментально, у других оно делает росток, пробивается вперед и потом моментально вянет. А у других приносит плод. И давайте посмотрим, что нам необходимо для того, чтобы у нас приносил вот это нетленное семя, то слово, которое мы слышим, приносило в нас плод. И что нам нельзя иметь в своей жизни, и что убивает то семя, которое мы слышим. Матфея 13 глава, с 18 стиха и ниже. Он говорит ученикам, Иисус, «Вы же выслушайте значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его». Вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и не постоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает того, кто слышит слово, но заботы века сего и обольщение богатством заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во 100 крат, иной в 60, а иной в 30. Итак, пожалуйста, картина для нас полностью открыта. Семя упало при дороге, и что Писание говорит? Лукавый приходит и похищает посеянное в сердце. то есть сердце затоптанное. Вот представьте, я думаю, что мы все, ну, близкие, вот, будем говорить, славянский народ, он близок к земле. И нам не надо вот объяснять, что такое поле, что такое вспаханное поле, что такое тропинка в поле, что такое сорняки. Мы все это знаем. Мы все это знаем, все это видели. Может, кто-то не видел по телевизору, по крайней мере, видели. Но мы знакомы. Так вот, есть такое сердце, которое затоптано, и в которое семя, когда падает, оно не попадает в него. Затоптанная, твердая земля. И она остается на поверхности. Это люди, которые могут сидеть и совершенно, вот они могут сейчас присутствовать здесь. Ну, я надеюсь, что их нету, конечно. Ну, для примера. Во время проповеди эти люди могут присутствовать, и их отношение к говорящему. Они могут сказать, этот человек для меня ничего не значит, и я вообще не хочу принимать от него никакого слова. Почему? Потому что его дорога затоптанная. Там кто-то уже потоптался. Там кто-то, может быть, сказал какую-то ложь, какую-то клевету, он выслушал чье-то мнение, послушал кого-то другого, и практически все его сердце, вся его земля затоптана. И, конечно же, когда попадает Слово Божие, то оно не приносит никакого плода. И это очень страшно. Ну ладно, я не так часто говорю, то есть Бог с этим, что принимаю, не принимаю. Но есть проповедник в церкви, например, которого Бог поставил, брат Аркадий. То есть вот здесь мы уже должны сразу настроить свои сердца. Если у нас есть какая-то неприязнь к проповеднику, будем говорить, к пастору церкви, то Слово Божие, которое мы слышим, никогда не сможет принести в нас плод. Никогда. И надо постараться так, чтобы нам никто не топтался по сердцу. Чтобы вот не наступали нам на ухо и не говорили, да ты знаешь, и начинают нам рассказывать какие-то байки. И мы иногда так слушаем из уважения к человеку. Мы просто уважаем человека, нам просто неудобно бросить трубку ему. Почему? Ну, хороший человек. Ну, топчется. Так он же топчется не по ушам, он же топчется по сердцу. Святые, есть разница? Ладно, вы можете потоптаться по ушам, но извините, когда залазите в мое сердце и начинаете говорить, да, в церкви вот это, Бог не отвечает, обетование берем. Не...» Все, и начинает человек топтаться, и у человека потеряется вера. Приходит сомнение, приходит неверие, и человек теряет отношения с Богом. Ну, желательно, конечно, чтобы нам не позволять никому топтаться по нашему по нашей земле, по нашему полю. И мы будем вот такой доброй почвой. Другая почва, мы слышим о том, что это каменистая почва. Каменистая почва – это хорошая почва, но там есть камни. Там есть то, с чем мы не согласны, с чем мы не солидарны. И Писание говорит, что интересно, что когда сеется на каменистую, то эти люди принимают с радостью. Вначале они принимают, слышат слово, тотчас с радостью принимают, но они в себе не имеют корня. И наступает скорбь и гонение, и они сразу соблазняются. И, конечно же, эти камни – это то, когда мы говорим, что «нет, я уважаю человека, ну, это святой Божий человек, но у меня есть собственное мнение вот на этот вопрос, я вот с этим не согласен, вот с этим не согласен». Вы скажете, а что, так нельзя говорить? Нет, так можно говорить. Но я так не говорю. Почему? Потому что мне надо приносить плод. Если что-то я не понимаю, я могу прийти к Богу и сказать, «Господи, почему я не понимаю? То ли я тупой, то ли проповедник что-то не то говорит». Я буду ждать, покажи мне, кто, он не прав или я не прав. И вы знаете, когда я так делаю, то через время Господь показывает и отвечает. Я в своей жизни, ну уже сколько в церкви, я уже, дядька, уже пятый десяток мне идет. Я уже, как говорится, набрался опыта только так. Только так набрался опыта. Просто я никогда ничего не делал в попыхах. Не понял, все, не понял. Так, на каком? Все, я сразу откладываю, думаю, неужели что-то со мной не в порядке? Хорошо, Господь. И проходит время, вы знаете, Господь, Он сразу не отвечает никогда. Он любит, во-первых, посмотреть на реакцию. Ему нравится, когда мы откладываем что-то на полочку и не делаем сразу такого преждевременного заключения. Так, все, я решил. Я встречал таких людей. Так, ты, брат Данил, я не уговариваю, я принял решение. Ну, может быть, отложить на полочку. Вот так положить. Зачем вот так рубить с плеча? Руби, пускай ни тебе, ни мне. Ну, зачем? Можешь положить на полочку, ведь Богу это понравится. И потом просто посмотреть, Господь, покажи мне. И Господь всегда вернется и всегда покажет, когда Ему будет благоугодно. Поэтому желательно с поля эти все камни повыкидывать, желательно, потому что они убьют наш плод. И, конечно же, заботы века сего – это тернии, которые на земле. Это хорошие люди, это очень хорошие люди. Они тоже добрая почва, но каким-то образом появились вот эти вот сорняки, вот эти вот ненужные заботы, вот это желание богатства, то, что заглушает. Очень хорошие христиане. И они совсем солидарны. Они никогда не скажут, что «а я не согласен». Они совсем согласны. Они всех любят. Но просто вот чрезмерные заботы и обольщение богатством, оно убивает их. Хорошие люди, но умирают. просто желание чуть побольше. И получил еще чуть побольше, там, поднимать планочку. И так всю жизнь поднимаем планочку, потом, бух, планочка упала, потом снова поднимаем планочку, потом, и так она поднимается, потом поднимается и опускается. Писание говорит, что такое положение тоже очень опасное. Поэтому, святые, державная сила – это сила, которая имеет силу воскресения. Воскресение, оно возрождает нас. Возрождает через что? Через нетленное семя. Это то слово, которое мы слышим через проповедь. Далее. Державная сила – это же, конечно, помимо возрождения, второе – это сила воскресения. То есть она нас возрождает, и потом воскресение Христово нас воскрешает. Оно нас воскрешает. Деяния 2 глава, 2 глава, 24 стих. «Но Бог воскресил Его, Христа, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его, Христа». Смерть хотела удержать Христа. Но зачем вам держать Христа в аду? Вы же так Его ненавидите. Вы же так Его не переносите. Дьявол показал еще, будучи Люцифером, на небесах, как он ненавидит Отца и Сына и Святого Духа. И вот теперь Господь, вторая личность Божества, находится в аду. И они Его держат с такой любовью, закутали цепями и говорят, мы не отпустим, будь с нами. Почему? У них что, открылось чувство любви к Иисусу? Нет. Это сильное чувство ненависти, попытка удержать Христа. И что? Он победил эти оковы. Вы знаете, что сегодня дьявол делает то же самое? Дьявол хочет нас удержать в некоторых вещах, и он держит через некоторые оковы. И говорит, что это любовь. Я это делаю, потому что я, брат, тебя люблю. И держит меня в оковах. Но если ты любишь меня, сними с меня оковы. Сними с меня оковы. Поэтому смерть хочет всячески удержать, конечно же, тех, которые находятся в его цепях. Иисус разбил эти оковы. Поэтому, святые, как апостол Павел говорит, вот не нагинайте вашу шею под чужое ярмо. И опять, говоря про оковы, святые, есть разные оковы. Например, у меня оковы с моей женой. Эти оковы, которые я буду нести вот до самой, ну, смерти или восхищения. Эти оковы не рвутся. У меня оковы с Церковью Божией. Эти оковы никогда не рвутся. У меня завет с Богом через Церковь. У меня, будем говорить, оковы, которые сближают меня с моим учителем, с моим пастырем. И эти оковы никогда не рвутся. О какой же оковах здесь говорится? О других оковах. Когда кто-то пытается надеть на меня чужое ярмо. А зачем вы одеваете на меня чужое ярмо? Я хочу тебе, брат Данил, помочь. Мне помогать не надо. Я счастливый человек. Слава Богу. То есть мне не нужно чужое ярмо. То ярмо, которое я имею сегодня, оно благо мне. Оно мне нравится. Мне нравится вот такое ярмо. Мне нравятся такие цепи. Мне нравятся такие цепи. Это называется завет, контракт, обоюдный договор между мужем и женой, между церковью и христианином, между пастырями и членами церкви. Взаимная любовь – это прекрасные узы. Но вдруг появляются другие оковы, и люди пытаются одевать эти оковы, и через это говорят, что мы вас любим, поэтому мы хотим помочь вам. Нет. Те оковы, которые, вот та любовь, которая проявляет, они уже на меня одеты. Эти оковы на меня уже одеты, мне не надо больше оков. Я вообще человек такой свободолюбивый. И когда я чувствую, на меня пытаются одеть чужие оковы, то я никогда не наклоню свою выю под чужое ярмо. Никогда. Никогда. Поэтому, святые, тоже не будем гнуть свою шею, не будем подставлять свои руки под чужие оковы и ярмо. Смерть хочет нас всячески удержать. И если меня ничего не связывает с этим человеком, извините, почему вот я должен одевать его оковы и ходить с ним? Нет. Поэтому смерть хочет удержать, и Писание говорит, что Бог воскресил Христа из мертвых, и что Он сделал? Он порвал все эти оковы. Почему? Потому что у Него были оковы, цепи, или же связь с Отцом и с Духом Святым. И здесь дьявол тоже хотел, он же понимал, кого он держал, он же понимает, что если удержать Сына, то вся Троица проигрывает, проиграет и Бог Отец, и Бог Дух Святой. Поэтому они всячески пытались удержать Его. Но другие оковы, которые связывали Его с Отцом, были намного сильнее, поэтому Он воскрес и дал нам силу воскрешения. Далее Писание говорит о воскресении. Римлянам 6 глава, с 5 стиха по 8. «Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть больше рабами греху. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним». Римлянам 6 глава, с 5 по 8 стих. Здесь говорится о том, что мы соединяемся с Ним подобием смерти, и, как мы слышали, соединимся с Ним и подобием воскресения. То есть не всякая смерть, она имеет подобие Господа Иисуса Христа. У смерти очень много лиц. Она приходит в нашу жизнь в очень многих лицах. Но Писание говорит, что мы должны соглашаться только с той смертью, которая похожа на смерть Господа Иисуса. И когда мы соединяемся с смертью, которая похожа на смерть Иисуса, то мы соединимся и воскресением, которое было похоже на воскресение Господа Иисуса из мертвых. Как Христос умер и как Он воскрес, точно так и я умираю и точно так воскресаю. И иногда по воскресению человека может судить, соединился ли он подобием смерти Господа Иисуса Христа. Потому что воскресение совершенно не похоже на воскресение, которым воскрес Христос из мертвых. Совершенно не похоже. И иногда человек облечен такой радостью, такими эмоциями, такими чувствами и так далее. И ты думаешь, Боже мой, сколько в нем жизни. Это, наверное, успех, это, наверное, благословение. Но посмотрите, что является источником вот такой радости? Была ли его смерть похожей и была ли она подобием смерти Иисуса Христа? И вы найдете, что там вообще не было подобия смерти Господа Иисуса Христа. Там вообще не было понятия смерти. Но у человека пришло такое какое-то сверхъестественное, эйфорическое веяние чуждого духа. И он говорит, что все, у меня жизнь. У меня такой жизни никогда не было. Ну, за всю свою христианскую жизнь сколько людей мы так встречали. Люди, которые говорят о жизни, но от их жизни веет холодком, пахнет струпьями. Человек говорит и свидетельствует, и плачет, а вам вот кошки на сердце скребутся. Почему? Потому что у христианина воскресение может быть только при одном условии, если там была смерть Господа Иисуса Христа. Мы можем воскреснуть как Христос при условии, если мы умерли как Христос. Как Христос умирал? Его заушали. На Него плевали, на Него клеветали, а Он молчал. Его убили. Вот такая личность имеет право на воскресение. Но извините, пожалуйста, если я вас оплевал, если я вас оболгал, если я на вас наклеветал, если я на вас наплевал, и потом говорю, слава Богу, святые, у меня жизнь, у меня радость. Извините, пожалуйста. Писание говорит, что если мы соединяемся с Ним подобием смерти, только тогда мы сможем соединиться с Ним и подобием воскресения. Третье, что делает для нас державная сила, она пробуждает нас, то есть пробуждение. Державная сила приходит и в церкви, или же во мне, в каждом из вас начинается пробуждение. И что Исаия называет пробуждением? Исаия 50 глава, 4-5 стихи. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащемуся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился и не отступил назад». То есть здесь Исаия говорит о пробуждении. Он два раза упоминает, что каждое утро, то есть у него пробуждение было каждое утро. Вы скажете, ну правильно, человек спал, теперь проснулся. Нет, он не о таком пробуждении говорил. Он не говорил о том пробуждении, когда человек просыпается и начинает там в ушах вот лазить, чтобы почистить их. Совершенно. Он говорил о духовном пробуждении. Духовное пробуждение – это когда человек просыпается от сна и способен слышать Слово Божие, и способен быть учеником. Он говорит, он меня каждое утро пробуждает, и когда он меня пробуждает, он пробуждает сразу мое ухо, чистит мое духовное ухо. И он говорит, как это определяется? Он говорит, ты открыл мне ухо и сделал меня учащимся. То есть великий пророк Исаия утром вставал учеником. Ну, может быть, он вечером разжился генералом, ну, пророк Божий, он об этом знал, он знал, кто он такой. Он знал, когда он говорил слово, нечто происходило. Он знал, что с ним считаются другие пророки, что его признают цари. Он знал свой статус. Ну и, наверное, ложился с этим статусом. Но если ты ляжешь как генерал, поверьте мне, вы проснетесь как генерал. О чем это говорит? Когда Исаия засыпал, он засыпал как ученик. Вот почему он говорит, когда я просыпался учеником. Юным, молодым, желающим познавать Бога. И когда Господь такое видит, он сразу дает откровение ему. Боже мой, почему такие красивые откровения Исаия дает? Он засыпал мальчиком. Иногда так хочется, вот лежишь, засыпаешь, и такие мысли: Боже, какой я великий, какой я славный, ты через меня нечто делаешь, как ты меня... Все. Бог вот проснемся мы, и Бог не сможет с нами ничего делать и ничего не может говорить. Поэтому Исаия говорит: когда я просыпался учеником. Почему? Потому что я засыпал учеником. И он никогда не лелеял в своей голове какие-то мысли, приписать себе славу, что я вот пастырь, я синьор пастырь, или же ассистент пастырь. Когда мне говорят, начинают ассистент, синьор, боже, такие слова, я вообще, эти слова, знаете, так боюсь их. Такие жуткие слова, ты не знаю, тут даже не помещается на грудь. И она говорит: давайте напечатаем это все. Ассистент, там пастырь. Я так думаю: ничего себе, это же не просто. Это, я говорю: братья, это же на целую майку. Вот такая надпись. Ассистент пастырь, а синьор, ну, чуть покороче. Я думаю, что для кого-то это хорошо. Но лично для меня, мое мнение, надо работать, святые. Надо работать и служить Богу. И там он напишет на небесах, кто синьор, а кто ассистент. Кто? Никто. Nobody. В аду идешь, и на человеке написано: I'm nobody. Вы скажете: то есть как? А имен там нету. Когда Писание говорит о человеке и не говорит его имя, это говорит о том, что Бог вычеркнул его. Иногда он говорил о царях, о некоторых израильтянах, и не упоминал их имени. Он вычеркнул их. Nobody. I'm nobody. А я знаю свое имя. Мое имя христианин. Очень прекрасное имя. И у вас такое же имя. Итак, святые, пробуждение – это пробуждение, когда пробуждается наше ухо. Пробуждение начинается со способности слышать Слово Божие в своем духе. Поэтому я понимаю, что церковь иногда молится, наша церковь, другие церкви молятся о пробуждении. И мы подразумеваем под пробуждением просто движение Духа Святого. Это очень хорошо. Когда изгоняют бесов, люди исцеляются, воскрешают из мертвых. Это очень хорошо. Но помимо этого также есть пробуждение, это когда человек способен слышать Слово Божие, как ученик. То есть это тоже также является пробуждением. Деяния, 2 глава. Вот давайте посмотрим пробуждение в Первоапостольской церкви. Деяния, 2 глава, 41 по 43 стихи. Итак, охотно принявши Слово. Охотно принявши Слово Его, крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов. Вот это вот заключительная часть стиха, и много чудес и знамений. Вот это то, что сегодня считается и котируется ТАП. То есть это пробуждение. Если есть чудеса и знамения, это, конечно же, есть то, что сопровождает истинное пробуждение. Правильно? Но она является источником чего? Писание говорит, что они вначале охотно приняли Слово, потом они присоединились к церкви, потом они крестились, потом они пребывали в учении апостолов, и только потом Писание говорит, что начали совершаться чудеса и знамения, и страх Божий был на всей церкви. Поэтому, святые, я думаю, и я вижу, согласно Писанию, как и вы видите, что практически у нас это все есть, и мы можем пользоваться всем этим. Чудеса и знамения, то есть надо просто провозглашать. И она говорит: надо пастырю позвонить. Ну, зачем позвонить? Вы можете позвонить во имя Иисуса Христа, вот и позвонили. Во имя Иисуса Христа. И провозгласите исцеление для человека Божия. Во имя Иисуса, дьявол, убирайся вон во имя Иисуса. И я обычно, когда я вообще, то есть с пастырем ни разу в жизни по телефону не говорил, с пастырем Аркадием. Никогда. Никогда. Я даже не знаю телефон. Какой у пастыря телефон? Я не знаю, какой телефон у пастыря. Бог мне свидетель. 20 лет, какой-то, я знаю пастыря, это чуть больше, но я никогда не знал его телефон. Почему? Потому что, достаточно я слышу Слово Божие, чтобы мне позвонить Иисусу Христу. Слышу хорошую проповедь, Слово Божие, и поэтому мне не надо набирать. А вы не знаете пастыря телефон? Нет. Я не знаю. Вот зять и зять не знает телефон. То есть, если есть вопрос, я, конечно, могу прийти и так переговорить. А так я, в общем-то, разговариваю с Иисусом Христом. Звоню Иисусу Господу, говорю: вот звонит Даниил Максимов. Он говорит: ну что, Максимов, говори, что ты хочешь. Я говорю: да, все есть, только если можно чуть больше, да. И все будет хорошо. Он говорит: да, не волнуйся. Подожди, потом догоню еще, чуть больше. То есть это, конечно же, это слово, это же юмор, но самая главная мысль, которую я хотел сказать, что истинное пробуждение – это желание принимать Слово Божие и потом применять это Слово Божие. Начинать применять по отношению к своему бизнесу, своей работе, своих детей, своих. Это же прекрасно, помолиться за своих детей. Какая привилегия? Помолиться за свою дочь, за своего сына, за своего внука. И скажут, воу. Не просто скажут, пастырь помолился, скажут, слушай, дед там, или дедушка, или отец помолился. Ну как приятно это слушать. Отец помолился за дочь, и дочь получила исцеление. Отец или дедушка помолился за внука. Но авторитет же должен как-то расти, должны же уважать нас, дети и внуки. Они когда будут уважать? Не тогда, когда мы будем подбрасывать им типсы. То есть это хорошо очень, можно их баловать, но это балует их. Возрастает авторитет старца, будем говорить. Это человек, который может говорить с Богом. Во. Кто такой старец? Старец – это человек, который имеет право говорить с Богом и представлять свое наследие, своих детей, своих внуков. То есть это очень ценно. Поэтому, если у вас есть возможность, молитесь за внуков. Там, если он проходит, головка болит или что-то, рука, все. Возложите руку, помолитесь за него. Это красиво очень. Это красиво и очень нужно. Надо этим жить и применять. Надо молиться. Не надо никому звонить, а вот надо вот молиться, и Господь будет сотворять чудеса. А потом можно выходить сюда и свидетельствовать, что Господь сотворил. И, конечно же, все с радостью послушают это. Это же победа. Поэтому третье, что делает державная сила, она нас пробуждает. Четвертое, она укрепляет нас. То есть державная сила, она позволяет нам возрастать, ходить в вере и укрепляет нас. О младенце написано, Луки 2 глава 40 стих. «Младень же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем». То есть он возрастал, говорится о духовном росте, и он укреплялся духом. Далее, Иисус не просто укреплялся в духе, то есть я понимаю, что росло его физическое тело, но с его физическим телом также рос его дух. Сегодня какой у нас парадокс? У нас растет тело. Растут ноги, руки, уши растут, все, нос растет. А духовный человек остается таким же. И вы знаете, что это не очень красиво выходит перед Богом. Потому что Он хочет, чтобы как-то, чтобы вот наш было соответствие. Чтобы наш дух соответствовал нашему телу. Но если уже дядька вот такой шестифутовый, то он хочет, чтобы дух тоже был шестифутовый. А иногда дух у человека, он такой маленький младенец. Маленький младенец. И, конечно же, Господь хотел, чтобы, чтобы мужи Божии, в них они были наполнены Духом Божьим. А это говорит о том, что мы должны возрастать, и хорошо, чтобы это возрастание шло каждый день. Как растет наше физическое тело, ведь где находится наш? Покажите, где находится наш дух. Я говорю, вот вы видите мое тело, да. Если вот в какой-то части этого тела не будет духа, то оно начнет тлеть, начнет гнить, там появятся черви, я умру. Гангрена начнется. Почему там гангрена? Вот у человека гангрена на ноге, на руке, кисть, палец. Это говорит о том, что духа там нету. И человеку отрубают руку. Почему? Духа нету. И начинается гангрена. Вот такая вот, представьте, духовная гангрена. Человек вроде бы уже взрослый, большой, а внутри очень мало духа. То есть, конечно же, Господь хотел наполнить нас и привести нас в возраст. Писание говорит, в меру полного возраста Христова. В кого? В мужа совершенного. Не в мальчика совершенного, а в мужа совершенного. Поэтому мы должны видеть в себе Христа. Христа, мужа совершенного. Ну, здесь я должен сделать оговорочку, что все-таки Господь являет милость, и Он нашу неполноценность, такую духовную, компенсирует Духом Святым. Дух Святой является залогом, и Он наполняет наше тело. И он компенсирует те части тела, которые еще не наполнены нашим духом. Если он находится в младенческом состоянии, я понимаю, когда приходит человек, он уже взрослый человек, уже вырос совершеннолетний, и принимает Христа. Ему показать, скажу, показать тебе, кто ты в духе. И показать ему маленького ребенка. Человек такой, бэйби ты. Ты не такой большой. Поэтому приходит Дух Святой, и он наполняет человека и полностью компенсирует все его недостатки. И потом этот младенец начинает расти. Но если он не растет, то... Конечно же, это неправильно, это может быть, будем говорить, таким уродством. Поэтому Дух Святой компенсирует, но Дух Святой хочет, чтобы христианин возрастал, а чтобы не оставался, в таком же состоянии. Далее мы читаем о том, каким образом Господь укрепляет нас через державную свою силу. Чем Он укрепляет нас? Он укрепляет нас хлебом, Словом Божьим. Псалом 103, 15 стих. Хлеб, который укрепляет сердце человека. Хлеб укрепляет сердце человека. И, конечно же, здесь говорится и о физическом хлебе, который укрепляет и который полезен сердцу человека. И также, конечно же, духовное Слово Божие, оно также укрепляет сердце человека. Поэтому если человек часто хватается за сердце, духовное свое сердце, то есть я понимаю, что иногда при жизни человек, о, что-то закололо, фу, все, он дышит, ему тяжело, у него сердце колет. В духе точно так сердце начинает колоть. И чтобы сердце не кололо, необходимо питаться хлебом Божьим, хлебом. Человек, который не питается хлебом, у него постоянно колет сердце. Но это же больно. Человек может преждевременно умереть для своих обетований, для спасения. И чтобы его сердце не кололо, Писание говорит, что можно кушать Слово Божие, хлеб. Хлеб – это Слово Божие, но это лучше, будем говорить, продукт от сердечных болезней и сердечных недомоганий. Далее, как мы еще укрепляем наши сердца? Через долготерпение. Иаков, 5 глава, 8 стих. «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается. Долготерпите, и через это укрепляйте сердца ваши». Поэтому, святые, когда мы начинаем терпеть и долго терпеть, наше сердце укрепляется. Это точно так, когда начинает сердце колоть, вам говорят, вам бы неплохо вот заняться, ну, не бегом, а ходьбой. О, ходьбой, я люблю ходьбу. Ну, говорят, ну, надо спортивную ходьбу, надо ходить по 2-3 часа. Как-то Йонги Чо приехал в Америку, и у него был съезд, он проповедовал и посмотрел на американцев. Ему говорят в конце, говорят, скажите, что бы вы посоветовали американцам? Какое благословение вы хотите передать братьям и сестрам американцам? Он говорит, ladies and gentlemen, сделайте себе одолжение, ходите, говорит, по утрам хотя бы 20 минут. Это, говорит, единственное благословение, которое сейчас мне положил Господь в мое сердце. Я думаю, там находились и мы, может быть, некоторые из нас, я думаю, нуждаются в этом. Но, по крайней мере, я в этом нуждаюсь. Поэтому ходьба – это прекрасное занятие для того, чтобы сердце начало правильно работать. Эта ходьба в духе называется долготерпением. Долготерпением. Никогда человек бежит. Бег сам по себе не полезен. Все, сейчас буду здоровым, буду бегать. Не надо бегать. Будете бегать – это суставы, это же сотрясение мозгов. Вы попробуйтесь просто пройтись. Долго проходиться и просто идти спортивный такой. Знаете, очень трудно. Не просто идти, а вот вам показать, если просто показать человеку, что такое спортивная ходьба. То есть я против бега. Я был молодым, бегал. Это не нужно. Правильное занятие – это перестать бегать. Если вы бегали, моментально переставайте бегать. Не нужно это все. Все это суета. Начинайте ходить. Начинайте ходить перед Богом, и чем 15 минут пробежаться, я лучше 45 минут похожу. Могу и помолиться, могу и подумать о бизнесе, о работе, о вещах. Я могу все делать, и это очень ценно перед Богом. У меня работает и голова, работает и тело, и начинается хорошее дыхание. И что? Сжигаются жиры, сердце начинает работать правильно. Также и у Бога, святые, ему не нужна беготня, ему не нужна суета, чтобы быстро-быстро пробежаться. Все, не могу терпеть, будем бежать, быстрее, хочу взять все обетования, все, бежать. Так это не делается. У Бога никто никуда не бежит. Никто никуда не бежит, у него все идут. Просто одна вещь, нельзя останавливаться. Надо вот идти вот этой ходьбой, пускай не быстрой, но уверенной. Идти долго, ходить очень долго. Поэтому долготерпите и вы, и это укрепит ваши сердца. То есть это помогает нашему духовному сердцу, такая ходьба в духе, когда мы начинаем долготерпеть, ожидать Его Слова, ожидать Его откровения, обетования, и не унывать, ни в коем случае не унывать. Обычно человек, который не ходит и не долготерпит, он в духе такой толстый человек. Толстый человек. То есть он не хочет терпеть и долготерпеть. А мы должны вот такие вот в духе быть, как Илия, то есть пожаристые. Конечно же, это не говорит о том, что если у меня немножко тут есть физическое тело. То есть физическое тело практически ни о чем не говорит. Иногда смотрит на человека и начинает смеяться над ним. О, ты сильно худой, а ты сильно толстый. Я понимаю, но иногда конституция у человека такая, иногда конституция у человека, то есть ему присуща полнота. Ну почему вот вы не говорите, а что ты такой высокий? Ну, это его конституция. А другому человеку говорит, а что ты такая полная? И сестричка переживать начинает. Она переходит, бедная, на супы. Но у нее конституция. Я бы сказал, сестричка, откройте ваш альбомчик, пожалуйста. Когда вы открывали альбом, посмотрите на бабушку, дедушку, прабабушку. Боже мой, вы вообще Синдерелла. Снегурочка. Если бы дедушка воскрес, если бы он увидел, что он бы сразу воскрес из мертвых, я думаю. У вас такая конституция. И в этом красота. Вы знаете, что полнота, она, и если у человека полнота – это его конституция, она красивая. То есть человек красивый сам по себе. Но дьявол его обманывает, люди обманывают, давай-давай, начинай худеть. Другому наоборот, у него конституция худой, и то есть начинает кушает, а у него ничего. Вот кушает и ничего не набирается, портит себе желудок только. Поэтому, святые, я бы хотел, чтобы мы на этом не останавливались и за это не переживали. Физические упражнения нам нужны, но если мы морим себя разными ненужными диетами, то есть я противник всяких диет. Никогда не слушал никакой программы, не читал никаких, и меня интересуют ни диеты, ни другие вещи. Живу жизнью. У нас же жизнь не такая долгая. Зачем вот себя вот так вот травмировать, понимаешь? Надо жить полной жизнью. И я утешаю себя, говорю, это конституция у меня такая. И так хорошо, так радостно на сердце становится. Он говорит, посмотрите на моего брата. А, да, говорит, ты на него так... Ты, говорит, раньше не был похож, сейчас уже похож. Говорю, ну хорошо. Хорошо, святые, поэтому не морите себя ненужными диетами. Если вы на них находитесь... И это не повеление, а просто просьба. Надо с этой бесовщины слезать. Начинает морить себя супчиками. Просто можно пройтись. Я понимаю, что иногда человек не хочет пройтись и начинает себе травмировать желудок. Это поможет. И человек похудеет. Он похудеет за месяц, но зато потом, боже мой, наберет за неделю в два раза больше. То есть такое происходит. Поэтому есть для этого правильные упражнения, для того, чтобы держать себя в форме. Поэтому мы должны укреплять себя в духе также. Пятое – это Слово Божие нас врачует. Он врачует нас через Слово Божие, и через это открывается державная сила Божия. Луки 5 глава, 15 стих. «Но тем более распространялась молва о Нем, о Христе, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих». То есть, обратите внимание, ко Христу приходили для чего? Для того, чтобы врачеваться. Луки 9 глава, 1-2 стихи. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами, и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царство Божие и исцелять больных». Обратите внимание, врачевать от болезней и исцелять от больных, он как бы поставил в разные вещи, то есть разделил, есть врачевать от болезней, а есть исцелять от болезней. То есть исцеление – это когда у человека происходит молниеносное исцеление, чудотворное. А вот как насчет того, чтобы врачевать? Вы знаете, что немногие люди хотят врачевать. И, например, евангелист, он не знает, и он не хочет никого врачевать. Почему? Потому что только пастырь по местной церкви может врачевать. Евангелист, который проповедует Евангелие, и потом едет в другую церковь, на другой стадион, он не может врачевать людей. Он может только исцелять больных. Получил исцеление и дальше ушел. Его не интересует, что вы... И многие помазанники Божии, когда мы читаем их биографию, то к ним подбегали люди и говорили, слушай, я был мертв, я воскрес, у меня рука, у меня... Он говорит, и они даже не удивлялись. Они даже не охали и не ахали. К Уигглсворт приходили люди с раковыми опухолями. Он их бил. Они получали на глазах исцеление. Подбегали к нему, славили Бога, говорили, я получил исцеление. Он смотрел, говорит, отойди, не мешай мне дальше проповедовать. Он убирал их в сторону. Почему? Он евангелист, он не был пастырем. Пастырь никогда не скажет, да, отойди, отдавай славу Богу. Нет, пастырь будет вместе радоваться, начнет дальше работать, чтобы человека врачевать. Поэтому Иисус, когда посылал, Он не просто посылал, чтобы исцелять человека, а для того, чтобы также врачевать. И поэтому очень ценно, и мы должны знать, кто является врачом. Христос, Дух Святой, Слово Божие, и Он делает это через пастырей. То есть надо ценить этих святых детей Божьих, которые даны для того, чтобы не просто исцелять, а для того, чтобы врачевать нас. Они врачуют через проповедь, когда они долготерпят нас и вместе с нами, переходят и идут по пустыне вместе с нами. Моисей, Иисус Навин, Халев, они уже были готовы войти в землю обетованную. Но они же что делали? Они шли до конца 40 лет с народом израильским. Хотя они единственные, кто были готовы войти туда, в землю обетованную. Но они шли. Почему? Потому что надо было врачевать, надо быть с народом Божьим. Поэтому, святые, державная сила, она дает нам силу на врачевание. То есть мы можем врачевать святых, врачевать братьев и сестер, врачевать самих себя. Через Слово Божие. Не просто исцелять, а врачевать. Луки 14 глава, с 3 стиха по 4. «По сему случаю Иисуса спросили законники и фарисеи, позволительно ли врачевать в субботу?» Иисус спросил их, позволительно ли врачевать в субботу? Они молчали. И, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. То есть здесь мы видим о том, что Христос врачует также через исцеление, о чем мы говорим. Что у него не было просто исцеления, а в его исцелении всегда было врачевание. Почему? Потому что иногда, когда когда происходит исцеление, будем говорить, у человека, оно не врачует его. Иногда человек говорит: о, я получил исцеление. И ты смотришь на человека, отпечаток смерти. И вы понимаете, что это исцеление на смерть ему. И человек радуется: я получил исцеление, я получил исцеление. Послушай, Христос, когда исцелял, Он исцелял как? Он врачевал. Он когда прикасался к ноге, или же к спине, к скореженной, Он исцелял, вы знаете, не только спину и не только ногу хромую, а Он исцелял внутренний состав человека. Обратите внимание, они не просто скакали, они сразу начинали следовать за Христом и слушать Его, и просили быть Его учениками. Это говорит о том, что когда мы поймем, что суть для Бога главное не просто исцелить у человека. Я понимаю, больно, рука болит, нога болит, спина болит, внутренности болят, там что-то растет непонятное, больно. И мы с жалости молимся: во имя Иисуса Христа, Господь, помоги. Иногда происходит это исцеление. Но Христос, когда исцеляет, Он исцеляет через врачевание. Он хочет, чтобы через это исцеление коснуться к духу человека, к душе человека и потом только к телу. А почему у него болят внутренности? У нее изжога. Подожди, какая изжога? А у нее обида на мать, на отца. Все, приехали. Какое исцеление? Все, забыли. Никакого исцеления не будет. Ни на кого руки не возлагать нельзя. Надо беседовать с братом или сестрой о том, что надо простить отца. Это надо посвятить целую проповедь. О том, что надо простить отца и мать, и братьев, и сестер. Не таит обиде. Исповедовать грехи, которые не исповедованы. Вот так вот Иисус. Он говорил долгую проповедь. И в конце проповеди люди только подходили на исцеление. То есть он не возлагал в поспешности ни на кого руки. Апостолы запрещали своим последователям ходить и возлагать руки. Он говорит: я знаю, у вас есть сила, я знаю, что будут происходить чудеса, но я категорически запрещаю поспешно возлагать на людей руки. Но у него же болит, я знаю, что болит, ему же больно. Пускай терпит. Он с этой болью не живет. Это то, что у него внутренности болят изжога. Он сейчас, я понимаю, уже месяц мучается, но он с болью на своего отца мучается уже 40 лет. Почему он раньше не приходил? И поэтому надо поговорить с человеком, надо понять человека, надо уметь выслушать. И когда ты выслушаешь, там, наверное, надо будет заходить совершенно с других частей, надо заходить с покаяния, с примирения, с родителями, с отцом, с детьми, с братьями и сестрами. Или же просто человек должен прости себя, или просто он должен открыть свое сердце, исповедовать свой грех. И потом исцеление приходит в его тело. И это называется исцеление через врачевание. И вот такое врачевание, дай Бог нам вот таких служителей, которые не просто могли бы исцелять, а потом человек с этим исцелением либо становился гордым, надменным человеком, а чтобы через это исцеление сразу прикоснуться и к духу, и к душе, и потом, конечно же, к телу человека. Также шестое, что для нас делает державная сила, оно возвращает нам потери. То есть мы не должны переживать за все те потери, которые у нас есть, Господь обязательно возвратит. И мы должны ему помочь в этом. Мы должны содействовать в том, чтобы знать, что то, что мы потеряли, что Господь возвратит. И то, что мы имели. Вот смотрите, как Давид делал. Вот тут два примера, как он делал. Первое записано в первой книге Царств, 17 глава, 34-35 стихи. «И сказал Давид Саулу», в то время, когда Голиаф поносил Бога и народ израильский, он сказал Саулу: «Раб твой пас овец у отца своего, и когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти». Гнался, нападал, отнимал, возвращал обратно. «А если он обращался на меня, бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его и умерщвлял его». Вот, пожалуйста, что делал Давид. Конечно же, Бог это видел. Почему Бог избрал Давида? У него были красивые глаза, у него были красивые кудри, у него было красивое лицо. Писание говорит, что Бог не смотрит на лицо человека. Он посмотрит на лицо человека только тогда, когда сердце будет красивое. А если сердце будет красивое, потом он скажет, что, слушай, у тебя глаза красивые. Почему? Потому что сердце человека проявляется через глаза. Душа его смотрит через глаза. Поэтому потом Писание говорит, что он был красивым молодым человеком. Но вначале в чем заключалась его красота? Он говорит о том, что у него было чистое сердце, и он гнался за медведем и львом, нападал и отнимал овцу из его пасти. И если тот обращался, он просто его убивал. И, конечно же, Богу нужны были такой царь, такой пастырь. Почему? Потому что, ну, если ты побежал за овечкой, то ты будешь преследовать врага и не будешь отдавать овец на растерзание львам и медведям. Ты будешь стоять. Конечно же, кому-то это будет не нравиться, что я могу и сам за себя постоять. А вот такого вот царя Давида Господь поставил для чего? Чтобы он вот убивал льва и медведя и поражал его. Еще одно место. Тот же самый Давид. Но теперь он не молодой юноша, молодой человек. Хотя то, что он делал, это просто чудеса. А теперь он царь. Теперь он помазанный царь. Царь, который сидит на престоле. Но у которого проблема. Какая проблема? Враг увел его народ в плен, его жен, его детей, жен военачальников его общества, его войска. Увел всех в плен. И они вернулись, и никого нету. Враг увел всех в плен. Это не был медведь, это не был лев. Это была громадная вражеская армия. И просто побежать, и просто, как говорится, морду набить не получается. Такие вещи можно делать, когда ты молодой мальчик. Но когда ты возрастаешь в Боге, уже догонять никого не надо. Прежде чем догонять, надо одевать священные одежды, ефод, и входить в Божие присутствие. Хотя бы, ну, судя по тому, он бы мог догнать и хорошо надавать. Он бы мог. Но Писание говорит, что когда мы возрастаем в Боге и поднимаемся на уровень царей-священников, мы не можем просто нагнать и вот набить кого-то. Мы должны облечься прежде в ефод, успокоиться. И когда успокоимся, потом Господь нам даст откровение, как догнать и как поразить врага. Первое царство, 30 глава, 7-8 стихи. «Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего, и сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод», то есть священнические одежды, которые покрывались в то время, когда они входили в присутствие Божие. «И принес Авиафар ефод к Давиду, и вопросил Давид Господа, говоря, преследовать ли мне это полчище, и догоню ли я их? И сказано ему, преследуй, догонишь, отнимешь». Ему были сказаны те же слова, которые раньше он делал по отношению к льву и медведю. Преследуй, догонишь, отнимешь и поразишь их. Но разница в том, что когда он гнался за медведем и львом, он не вопрошал и не облекался в ефод. А сейчас он облекается. Поэтому, святые, конечно же, Господь ждет от нас такого возраста, когда мы сможем облечься в наш ефод и успокоиться в Боге. И Он не хочет, чтобы мы вот кого-то догоняли, вот кому-то что-то доказывали. И это хорошо для маленького мальчика, для юноши. Но когда мы приходим в возраст, так не поступает. Защити овечку. Сейчас защищу. Пойду отдохну, приму душ. Овец режут. Убивают. А вы не волнуйтесь. Что не волнуйтесь, Давид? Но я не могу ефод одеть на грязное тело. Ну, побыстрее победите, я водичку подогреть. Мы уже включили горячую воду, уже горячая вода льется. Давай, туда его помыли, одели, помазали голову елеем. Он говорит, ну, ребята, все, заново моемся, вы поспешили. Куда вы спешите? Ну, нельзя спешить, нельзя потеть, нельзя в присутствие Бога потом заходить. Начинаем заново. Они говорят, хорошо, мойся сам. Он говорит, хорошо, зашел в ванну, хорошо помылся, хорошо оделся. Смазался елеем. Это не было. Это были его жены святые. Жены и дети его. Народ его. Он не знал. Они мертвые. За овечкой он гнался. И Господь это ценит. Но когда он нас приводит в определенный уровень, мы не имеем права потными бежать за дьяволом. Почему? Потому что он обратится. И если бы Давид побежал в таком положении догонять, его бы убили. Поэтому он знал, что, чтобы бежать с таким врагом, необходимо облечься в священнические одежды. И когда он облегся, вошел в присутствие Божие, вопросил, посмотрите, как он вопрошает, преследовать ли мне это полчище, догоню ли я их. Очень спокойно, очень хорошо говорит, у него проблема, личная проблема. Это не была овца из отца стада, а это была его жена, его дети в плену врага. Вы знаете, раньше в плен лучше женщинам не попадать и детям. Но детям ладно, женщинам лучше не попадать в плен, потому что раньше были суровые законы. То есть, особенно во время войны, они всегда были суровые законы, поэтому лучше в плен не попадать, желательно. Обычно женщины все убивали. На Руси и везде, в любых странах, когда заходили враги, и они видят, что уже мужчины все погибли, что женщины убивали себя. Конечно же, для этого были определенные причины. Здесь он полностью спокоен. он знает об опасности, и он вопрошает Бога. Почему? Потому что он полагался полностью на Бога. Он не полагался больше на свои мускулы. Сейчас догоню, и как дам больно, чтобы поняли, как я люблю моих овец. Нет. Вымылся, пришел, тихо говорит: Господи, вот полчища, преследователи мне догонюли. Он говорит: Давид, преследуй, догонишь и отнимешь. Он снял одежды, повешал их и сказал: войско, за мной. И что? Они догнали, отняли и победили. Враг даже не коснулся пальцем к его женам и к его детям. Поэтому, святые, мы должны здесь быть очень осторожными. Господь возвращает, и Он возвратит свое, всегда возвратит свое. Просто у нас методика должна, как Господь возвращает, по Писанию. Иногда человек говорит: вот-вот написано, видишь, на основании Писания. Подожди, на основании Писания. На основании Писания есть и другие места. И когда ты их соединяешь, вырисовывается определенная конкретная картина, как Бог делает. И ты думаешь: Боже мой, как хорошо, брат, что мы так не сделали. Очень часто подходит и говорит: слушай, так хорошо, вот ты посоветовал, как хорошо, что я вот так вот не сделал, как я хотел. Я говорю: конечно, а что я посоветовал? Я посоветовал: ты знаешь, ты не спеши. Все, это был весь мой совет брату. Он был недоволен, он говорит: слушай, take your time, не спеши. Брат Данил, какой вы хороший совет дали. Я думаю: да никакого совета не дал, просто попросил его не спешить, умойся, одень ефод. Как только мы успокаиваемся, знаете, что происходит? Враг с ума сходит. Вы думаете, дьявол не видит, что происходит? Он понял, что идет победа. Победа происходит тогда, когда, будем говорить, лидер служения, пастырь церкви, апостол служения, муж в семье, отец в семье полностью успокаивается. Все, для врага начинается поражение. Он понимает, что у него заберут добычу, и он хочет тебе прыгнуть на добычу и убить добычу. Не может. Наше успокоение, когда мы успокаиваемся в Боге, доверяем Ему, облекаемся в праведные одежды, начинаем молиться и молить Его, то это уже победа. Это уже победа. И, конечно же, Господь должен сработать с нами. Поэтому мы должны, святые, это всегда помнить. Всегда помнить. И когда нас постигает что-то, мы должны помнить: а как это делал Давид? Успокоиться, помыть себя Словом Божьим, и только в положении покоя и мира на сердце одеться в эти праведные одежды и войти в Его присутствие. И это присутствие очень дорого стоит. Это же наслаждение побывать в Его присутствии. И там, когда он услышал эти слова, он понял, что победа уже гарантирована. Когда он уже сел, он уже знал, что уже победа гарантирована. И когда они, те, которые сказали, его военачальники, что мы сейчас тебя убьем. Слушай, наши дети, жены в плену, ты что? Давай бежать за ними. Он говорит: осторожно. Мне надо войти в присутствие Бога. Какое присутствие Бога? Мы только что победили тысячи, десятки тысяч, наши жены, дети. Прямо сейчас бегом по коням. Он говорит: я сказал успокоиться, отставить, равняйся смирно. Все, Боже мой, что это такое? И они потянулись за камнями. И он говорит священнику: принеси мне одежду, я пойду в присутствие Божие. И они положили камни. Почему? Нельзя убивать священника, потому что Бог покарает. И поэтому, когда он вышел, я думаю, они увидели славу Божию на нем. И, конечно же, Господь благословил и сохранил, и возвратил все то, что было потеряно. Поэтому, святые, мы тоже, Господь возвратит. Многие из нас много чего потеряли. Вы думаете, об этом не знает Господь? Да знает Он об этом, и Он обязательно возвратит. Он возвратит наши финансы, возвратит наше исцеление, возвратит многих святых детей Божьих, святых детей Божьих, возвратит обязательно. Ушли, ну, в руках они врага. Ну, Господь возвратит, Он силен сделать. Наше дело просто облекаться в священнические одежды и приходить перед Богом, и радоваться перед Его именем, и продолжать священнодействовать. И Господь сделает свою работу. Не забывай, что Он хочет нам помочь. Он хочет нам помочь, и Он хочет быть во главе. Он хочет быть этим Давидом. Вот когда он там красиво... Вы знаете, почему так Христос красиво писал Давида? Он грешил, но он так красиво описывает, какой он был Давид, какой был Исаия, какой был Моисей. Почему? Потому что Христос был таким. Вот он хотел быть таким, чтобы мы увидели Христа здесь. Он хочет с нами быть вместе. Поэтому отдадим прерогативу Ему, успокоимся, Господь все возвратит. Почему? Потому что у нас есть державная сила Господа Иисуса. И, конечно же, седьмое, Господь нас изменит. Почему? Потому что у Него есть державная сила, сила воскресения, Он изменит наши тела. 1 Коринфянам, 15 глава, 51-52 стихи. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Поэтому, святые, у нас есть великие обетования. Это великая сила Божия, которая сможет воскресить мертвых и изменить живых. Конечно, некоторым придется воскреснуть, потому что они перейдут в вечность. И те, которые перешли в вечность, умирая в Господе Иисусе Христе, они потом будут воскрешены, когда Христос придет восхищать свою церковь и придет потом с нею на тысячелетнее царство. А нас Он изменит. Но кого Он будет изменять? Здесь Писание говорит, Он будет изменять тех, которые являются живыми мертвецами. Те, которые в себе носят мертвость Господа Иисуса Христа. Будучи живыми, мы каждый день умираем. И, конечно же, Господь видит эту смертность, видит тление этой плоти. И это очень ценно. Поэтому мы даже понимаем, что раз нам дается такая привилегия остаться до дня явления Господа Иисуса Христа, то мы должны ей воспользоваться. Но немногие пользуются. Почему? Потому что надо сейчас умереть. Надо сейчас умереть. Этот умрет, брат или сестра, там через 5, через 10 лет, и потом он вернется. А Писание говорит, а ты будешь жить. И вот для того, чтобы жить и потом быть измененным во мгновение ока, я начинаю умирать сегодня. Прямо сейчас. Прямо сегодня умираю. И каждому из нас предоставится такая возможность умереть. Закончится собрание, и будет 100 поводов, чтобы умереть для себя. Умереть для своего желания, для своей плоти. Начинать служить Богу и представлять Его интересы. Сразу начинается. Поэтому, святые, давайте сейчас помолимся, как у нас есть обычай. Помолимся и благословим имя Господа, и поблагодарим Его за эту прекрасную, великую, державную силу, которую Он действует обильно в Церкви Божией. Аминь. Пожалуйста, помолимся. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.